Рын, рын, Илосис. Я еще вспомнил, что такое сигилла. Сигил или сигилла происходит от латинского сиджилем, символ, или комбинация нескольких конкретных символов или геометрических фигур, обладающей магической силой. Сигиллы широко использовались магами, алхимиками и прочими учеными средневековья для вызова и управления духа или демона. В книге еще было написано, что дух будет уважать тебя, если, до того, как его вызвать, ты будешь носить его символ в качестве ламина. Но я постараюсь обойтись без этого, так как ничего сатанинского я на себе носить не намерен. Ну вот мы и приехали. В номере я сразу залез в душ, а девчонки оккупировали джакузи и крикнули мне, чтобы я присоединялся к ним. Нет уж, я прекрасно знал, чем все закончится. А мне еще после концерта где ехать? Я в душе ополоснусь, крикнул я им в ответ. Нам надо быстро пообедать и ехать покупать вам сценические костюмы. Пока они купались, я заказал обед и принялся его спокойно есть. Помимо секса с Дианой, мне надо было проверить ее на перстни царя Соломона. А вдруг повезет и она окажется видящей. Тогда мой ребенок от нее точно сможет стать в будущем великим мастером объединенной масонской ложи и носить мой перстень. Но с этим я торопиться не стану. Надо сначала разобраться с двоюродным братом королевы. А вот и мои русалки вышли. Естественно, в чем мать родила. Ох, кругом соблазны, демон их дери. Ну вот, навспоминался про демонов, теперь буду постоянно чертыхаться. Да и никакому демону я их никогда не отдам. Ну что, пришли в себя? Спросил я своих красавиц, которые, все-таки, надели халаты, но попытки соблазнить меня не прекратили. Да мы особо и не устали, ответила солнышко, поедая лобстера. Маша только немного переволновалась, но потом справилась со своим волнением. Правда, Маш? Да, ответила Маша и кивнула головой. И все прошло очень хорошо. Мне так нравится с вами выступать, что я даже не представляю, как я буду одна это делать. Посмотрим. Если солнышко отпускать тебя не захочет, то тогда придется мне что-нибудь придумать. Да пусть с нами пока выступает. У нас очень хорошо вместе получается. И на сцене, и в постели. Это точно. Вы у меня мастерицы на все руки, и на то, что у вас между ног, тоже. Когда будем в магазине латекса, чур вести себя прилично. Вы теперь звезды и надо держать себя достойно. Договорились. Да, ответили эти две хулиганки, но, судя по их хитрым глазам и боевому настрою, я видел, что они долго держать себя в руках не смогут. После обеда мы собрались и я воспользовался персональным автомобилем отеля, который он предоставлял своим самым известным гостям. Это был тоже Rolls-Royce, так что мы себя опять почувствовали, как короли и королевы. Но в магазине мои жены, на удивление, решили вести себя согласно своего статуса. Увидев вещи, выставленные там на продажу, у них сразу появилось желание скупить весь магазин. Примерка вылилась в какое-то эротическое представление, правда, только для одного меня. Нас узнали в магазине, как только мы туда вошли, и предоставили большую примерочную комнату. Так как латекс – это вторая кожа, то нижнее белье под ним носить нельзя. Все эти бретельки от трусиков и лифчиков выпирают наружу и вид получается некрасивый. Поэтому солнышко и Маша все мерили на голое тело. А вот что было эротичнее, нагота в латексе или нагота без латекса, я определить так и не смог. Но и то было просто сногсшибательным. Девчонки были в полном восторге от вещей и мне пришлось им купить. Помимо комбинезонов, еще отдельно латексные брюки, юбки и топы. В отель мы вернулись очень довольные. Я – эротическим представлением, а жены – многочисленными обновками для своего гардероба. В номере мы еще немного порепетировали, так как на концерте в Одеоне Маша будет исполнять и вторую свою песню «Упс, один did it again». Дополнительно она, надев короткую школьную юбку и облегающую водолазку, танцевала перед зеркалом еще и под песню «Baby One More Time». Мы с Солнышком выступали в качестве зрителей. С «Baby» все получалось прекрасно. Юбочка при четких и резких движениях Маши высоко поднималась в воздух, оголяя ее стройные ножки и выставляя на всеобщее обозрение белые узенькие трусики. Я был уверен, что мужская половина зала будет, как завороженная, смотреть именно туда. А вот супс. Мне с Машей пришлось поработать минут 40. Она сначала не могла привыкнуть к латексному комбинезону, да и подзабыла некоторые движения, но быстро привыкла и все вспомнила. Да, латекс – это сила. Если своей Белл я заведу всех женщин в зале, то песни, где девчонки будут в латексе, заведут всех мужчин. Если уж говорить о равноправии, то равноправие должно быть во всем, даже в песнях. После такого шоу Машу в одиночное плавание отпускать совсем не хочется. Но время есть, и я буду думать. Молодец, похвалил я Машу. Все просто супер. Полностью поддерживаю мужа, сказала Солнышко. Муж у нас золото, высказала свою мысль Маша и повисла у меня на шее, где через секунду оказалось и Солнышко. А моя многострадальная шея. Они ее скоро просто оторвут. Но ничего не поделаешь. Сам завел гарем, теперь и терпи. Я переговорил со Стивом, стал я рассказывать новость своим русалкам. По поводу Лисы он обещал, что она вам поможет на концерте. Слишком много у вас будет в этот раз переодеваний. С одной стороны, это хорошо, так как публике это нравится, но с другой... «Вам одним не справиться». «Спасибо», — ответила Солнышко. «Мы тоже думали об этом и сейчас пришли к такому же выводу. Если бы не костюмы из латекса, мы бы смогли сами справиться, а так уже нет. Тогда собираемся и выезжаем». Я попросил пораньше приехать Стива, чтобы Маша привыкла к обстановке и сцене. Дополнительно немного порепетировать нам тоже не помешает. Да, сценических костюмов у нас набирается много, уже 4 больших сумки. Обзаводимся совместным хозяйством, так сказать. Автобус нас уже ждал и все сидели на местах, когда мы туда вошли. Раз все в сборе, то можно трогаться, огласил я команду на отправление и сел рядом со Стивом. Лис сразу в Одеон приедет. Да, ответил тот. Она решила позвать с собой свою сестру, она тоже когда-то работала визажистом. Ты не против? Я только за. Они и мне помогут с моими рыцарскими доспехами. Как там в Одеоне дела? Очень хорошо. Билеты еще утром раскупили, так что сегодня опять аншлаг. Правда, ее величество в этот раз не будет, но его высочество принц Эдвард, по слухам, приехать собирался. Я заметил еще в аэропорту, что ему приглянулась Мэри. Да, но Маша пока равнодушно к этому относится, хотя ей приятно, что сам принц оказывает ей знаки внимания. Как мы и договорились, завтра утром в студии я вручу вам бриллиантовый диск. Только никому пока не говори, пусть это будет для них сюрпризом. Спасибо за подарок. И... конечно, я буду держать это в секрете. Одеон Маше понравился. Она на таких больших сценах еще не выступала. Но это ее не пугало. Репетировали мы больше часа, а потом пошли отдыхать. Серега с Женькой расположились в одной гримерке, а мы в другой. Все как всегда. Потом пришли инженеры по свету. Та же бригада, что и была с нами месяц назад. поэтому проблем никаких не возникло. Часть аппаратуры была уже ими установлена заранее, остальное они доделывали и доводили при мне. Я им только передал список песен с отметками, где включать дымогенераторы и видеопроектор. Песни в стиле Eurodance я решил сегодня не исполнять и оставить их для дискотеки. Но если зал попросит, то тогда исполним. Мы решили еще вчера разбить наш концерт на два отделения почти по 2 часа каждое с 20-минутным антрактом. Был мы исполним в конце первого отделения, а машины 2 песни, в начале второго. Я решил помучить английских женщин, чтобы и в антракте у них в головах и сердцах звучала моя песню. Крепче любить будут. В гримерке меня встретила Лиз и ее сестра Бетти. Бетти тоже просила не называть ее полным именем Беатрис. Странная у них семейка, но это не мое дело. Как хотят, пусть называются, лишь бы дело свое знали. А они его знали хорошо. Солнышко и Маша сидели уже в макияже, причесанные и в кожаных костюмах. Я тоже быстро переоделся и был после этого слегка припудрен. С Серегой занималась Женька, я туда не лез. Сами разберутся. Вольфсон и Стив сидели в зале и занимались своими делами. Правильно, пусть Александр Самуилович всему учится, у нас через 1,5 месяца концерт в Лужниках предстоит, а потом нас ждет Красная площадь. Прав был Стив. Зал полон. Даже дополнительные посадочные места для зрителей организовали. Я в глазок увидел, что в первом ряду сидит принц, а рядом с ним леди Ди. Охрана Одеона была предупреждена о моей песне «Белл», но я думаю, что чопорные англичанки поведут себя сдержанней, чем фривольные француженки. Мы заняли свои места, и как только занавес стал открываться, на нас обрушился шквал аплодисментов. Мы были к этому готовы. Маша тоже сразу вышла с нами на сцену, чтобы выступать в роли бэк-вокалистки. Я поклонился сначала принцу, а потом подмигнул смотрящей на меня влюбленными глазами Ди. Она знала, что после концерта мы будем любить друг друга, и я своим подмигиванием сообщил ей, что прекрасно помню о своем обещании и, обязательно, сегодня после концерта его сдержу. Первое отделение прошло по заданной мной программе. Вот только песня «Белл» опять снесла крышу и вызвала буйный восторг у представительниц прекрасного пола. Нет, они, в присутствии принца, не позволили себе никаких вольностей, но перед сценой их скопилась 1/2 зала. И ближе всего ко мне стояла леди Ди и была очень счастлива. Женщины принесли мне море цветов и тянули ко мне свои руки в знак благодарности и любви. На перерыв мы выходили под их восторженные крики в мой адрес. «Я такого не ожидала», — сказала Бетти, которая стояла за кулисами вместе с Лиз и помогала нам переодеваться во время первого отделения. «Я тебя предупреждала», — сказала Лиз, «а ты не поверила. Я же с ними не первый раз работаю, поэтому знаю, что чувствуют женщины во время исполнения именно этой песни». Солнышко с Машей тоже находились под ее впечатлением, хотя должны были к ней уже привыкнуть. Но через 20 минут все опять были в норме, и я сказал Маше, стоящей передо мной в образе школьницы, каковой, на самом деле, она и была. «Теперь твой выход, звезда». Она улыбнулась, и мы пошли на сцену. Как я и предполагал, на протяжении всей песни «Бэйби» мужская половина зала смотрели Маше только под юбку. И принц был не исключением. А потом понесли цветы, и первым был его высочество, у которого Маша взяла из руки букет, что выглядело как глубокий поклон. Я представляю себе вид Маши снизу, и это, действительно, могло возбудить даже старика, не говоря уже о молодых. А потом они с солнышком быстро переоделись в латекс, и когда они вновь появились на сцене, это вызвало громкий выдох всего зала. Я их всех прекрасно понимал, так как вдоволь на это сегодня насмотрелся. В общем, мы покорили всех. Мне показалось, что завтра купит все наши и машины диски, какие еще остались в Англии. После долгих поклонов в конце выступления мы ушли в гримерку, куда через 15 минут пришли принц и леди Ди, чтобы поздравить нас с успехом. Потом пришли Стив и Вольфсон, а я пошел провожать лиц королевской крови до машин. Принц уехал на своем Роллс-Ройсе, а я посадил леди Ди в такси и сказал ждать меня. Я вернулся в гримерку и предупредил Солнышко и Машу, что иду в Букингемский дворец к королеве. «Опять будешь поздно», — расстроенно спросила Солнышко. «Я не виноват», — ответил я, поцеловав сначала ее, а потом Машу. «Я вам завтра обязательно все расскажу и, возможно, покажу кое-что. Но это только в том случае, если у меня все сегодня получится». Солнышко и Маша были заинтригованы таким известием и по моему лицу поняли, что это касается той тайны, в которую я их вчера посвятил. А я попросил Стива, как и месяц назад, отвезти моих девочек в отель и проследить за их безопасностью. Первое, что мы сделали, когда я сел в такси к леди Ди, так это страстно поцеловались. Мы не целовались больше месяца, поэтому были ненасытны. Нам было плевать на водителя, мы слишком давно не видели друг друга. Кто-то скажет, что я зажрался, ведь меня любили и ждали две очаровательные девушки, и я с ними полностью соглашусь. Вот такой я и ничего с собой не могу поделать. Но меня ждала не только постель. Я хотел попытаться понять, что моя способность видеть – это дар или проклятие. И я очень надеялся, что в этом мне поможет именно леди Ди. Глава 9. Вызвать демонов легко, ибо они сами постоянно зовут вас, так что вам остается лишь спуститься на их уровень и побрататься с ними. Алистер Кроули. Вот это любовь. Вот это страсть. Мне показалось, что Ди меня готова была просто съесть. Для меня это было нечто новое. Ни Солнышко, ни Маша так по мне не скучали. С ними я уже занимался сексом без презерватива, но с Ди я продолжал предохраняться. Она в состав моего мини-гарема не входила, поэтому, пока мои первые две жены не одобрят Ди, никаких детей у нас с ней не будет. Но самое главное, Ди и Солнышко являются хорошими подругами. Я не могу их назвать близкими, так как близости в сексуальном плане у них не было. Но познакомиться в будущем и в этой плоскости им абсолютно ничего не мешает. Правильно я сегодня сделал, что воздержался от секса в джакузи с моими двумя русалками, иначе бы удовлетворить Ди на все 100% я бы не смог. Но когда она упала в совершенном изнеможении, я понял, что она полностью получила то, о чем мечтала весь этот месяц. Да и меня, можно сказать, выжила досуха. Как же я возбудилась на концерте, когда ты пел свою Белл, сказала мне Ди, положив голову мне на грудь. Когда ты пел о Люцифере, которого герои твоей песни просили позволить им еще хоть раз коснуться волос Эсмеральды, я просила его позволить мне коснуться твоих волос. А потом не могла дождаться, когда ты вернешься в такси. Но ведь дождалась и получила все сполна, ответил я, целуя ее в губы. За этот месяц, пока мы не виделись, ты стала еще прекраснее. Спасибо, милый. Я готова ради тебя бросить все и уехать к тебе в твою Москву. Но это говорит мне мое сердце. А вот голова требует остаться здесь и выполнить то, о чем ты мне говорил и что требует от меня зов крови. Слушай голову, а с сердцем мы вместе разберемся. Но ты опять скоро уедешь, а я снова останусь одна. Не останешься. Вот смотри, ты знаешь, что это. Я достал из кармана пиджака свой перстень и показал Ди. Увидев его, она воскликнула: «Ух ты, это же перстень короля Георга VI! Его все считали пропавшим. Так это ты его нашел? Он и не терялся. Его ото всех спрятала королева и вчера передала мне, так как это была последняя воля ее отца».
«Ничего себе! То есть, ты теперь являешься настоящим великим мастером объединенной великой лажи Англии, а не герцог Кентский?
Получается, что так? Завтра, то есть уже сегодня вечером, я собираю великих членов этой лажи вольных каменщиков, и там мы будем решать вопрос, кто в данный момент является настоящим великим мастером. Попробуй надеть на палец это кольцо». Ди послушно выполнила мою просьбу и смогла удержать перстень почти 10 секунд, но потом резко сняла его с пальца. Я был поражен. Все срывали его буквально через 1-2 секунды, а она продержала его целых 10.
«Что ты почувствовала?»
– спросил я ее взволнованно.
«Сначала ничего», – ответила она удивленно, «а потом оно начало мне жечь палец.
А как ты его так долго можешь носить на пальце? Ты что, ничего не чувствуешь?»
«Ничего. Поэтому я являюсь истинным великим мастером, и кольцо это подтверждает.
А ты знаешь, что никто не может его вытерпеть дольше 2 секунд, а ты продержала его у себя на пальце аж 10.
Не может быть.
И что это значит?
Пока не знаю.
Давай еще кое-что проверим. Посмотри внимательно на внутренний ободок перстня и скажи, что ты видишь». Она взяла аккуратно перстень 2 пальчиками и стала вглядываться. И вдруг она воскликнула: «Я вижу одно слово «все». А почему там больше ничего нет?
Ты умница!» — воскликнул я и поцеловал ее, отчего она заулыбалась и прильнула ко мне.
«Ты даже не представляешь, какая ты умница! Но я, пока, не могу раскрыть тебе эту тайну. Ты потерпишь до вечера».
«Хорошо. Я никогда не видела тебя таким радостным.
Я так счастлива, что смогла помочь тебе. Хотя не знаю в чем, но уверена, что в чем-то хорошем». Я смотрел на нее и понимал, что она, практически, видящая.
«Значит, кто-то из ее предков был видящим и даже мог носить этот перстень.
Но через несколько поколений Ди почти утратила способности своего великого прародителя, и теперь мы имеем то, что имеем.
Но она лучшая, что я нашел.
Значит, я на верном пути».
«Слушай», — сказал я ей, — «ты сможешь помочь мне разобраться до конца с перстнем?»
«Конечно», — ответила она, — «это так интересно.
Но это может быть опасно.
Когда ты рядом, я ничего не боюсь.
Я же тебя люблю».
Я посмотрел на нее и понял, что любовь делает женщин очень сильными. Ради любимого они готовы пойти на все. Но я не мог без ее согласия подвергать девушку тому испытанию, которое я задумал. И я сказал: «Этот перстень позволяет его владельцу повелевать демонами. Я хочу вызвать короля демонов Беляла. Если ты откажешься, я пойму».
«Нет», — твердо ответила она, — «я готова.
Что требуется от меня?»
«Я слышала, что для вызова демонов нужно начертить на полу магический круг и треугольники в нем.
И еще про кровь что-то читала».
«Ничего не нужно.
Как писал в своей книге Алистер Кроули, для того, чтобы вызвать дьявола, нужно лишь позвать его всем своим желанием, ибо полное желание каждого человека в действительности является полным желанием Вселенной.
Желание у меня есть.
А самое главное, есть этот перстень.
Если завтра у меня все получится, я тебе все про него расскажу.
И объясню, почему ты смогла продержать на пальце этот перстень 10 секунд.
С тобой я на все согласна.
А тем более, если все получится, я смогу узнать о себе много нового.
Тогда, наверное, надо одеться.
Обязательно.
Я не могу допустить, чтобы какой-то демон увидел тебя обнаженной. Он просто ослепнет от твоей неземной красоты. И зачем мне тогда будет нужен слепой демон?» Ди рассмеялась и стала одеваться. «Я тоже одевался и параллельно думал о ритуалах вызова демонов. Каких я только не читал способов их призвать. В одних было написано, что это необходимо делать в полнолуние. Другие утверждали, что рядом с призывающим должна обязательно находиться девственница. Я всегда бросал читать эти глупости, даже не дочитав до конца. Если честно, я в это никогда не верил. И в перенос сознания я тоже не верил до поры, до времени. И в возможность видения, а тем более лечения руками, я также никогда не верил. И сейчас я до конца не верил. Но все сходилось именно на этом перстне, который, получается, был подлинным перстнем царя Соломона. И это необходимо было проверить. Я, конечно, на собрании великой лжи могу быстренько вправить всем мозги и на этом прекратить дискуссию. Но зачем так делать, если можно добиться большего эффекта, используя силу перстня? Как говорил Аль Капоне, с помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. Замените слово «пистолет» на слово «перстень» и вы получите, практически, идеальное повторение, ставшего крылатым, высказывания известного американского гангстера. К тому же оба слова начинаются с одной и той же буквы. «Ну что, ты готова?» — спросил я будущую принцессу. «Готова», — произнесла она тихо. «У меня к тебе будет одна просьба, которую тебе нетрудно будет выполнить. Я знаю твою просьбу. Ты уже говорила о ней во время одной из наших встреч. Ты хочешь от меня ребенка. Я прав?» «Да. Я понимаю, что это похоже на шантаж. Но это не так. Если ты откажешься, я пойму тебя и буду ждать, когда ты согласишься. Я могу сказать тебе честно. Если сегодня вечером все пройдет так, как я задумал, то я сам буду хотеть этого ребенка. Правда. Я тебя очень сильно люблю. Ради этого я готова даже убить демона голыми руками, если ты мне прикажешь сделать это. Я горжусь тобой. Но учти, ты, все равно, не сможешь выйти замуж за меня. Тебе предначертана другая судьба. Ты выйдешь замуж за другого, и у тебя родятся двое сыновей. Ты мне прошлый раз об этом говорил. Но один будет твой сын. И я знаю, что он станет великим. Если сейчас и вечером у нас с тобой все получится, то наш с тобой сын точно им будет. Это я тебе обещаю». Ди поцеловала меня за эти слова и приготовилась бороться за свое счастье. Она шептала молитву Иисуса, а подумал, что сам Иисус был предком царя Соломона, чей перстень сейчас блестел на моем пальце. Но думать об этом было уже некогда. Я взял белый лист и нарисовал сигиллу Беляла и сделал все так, как было написано в книге «Малый ключ Соломона». Только свечку я не стал использовать. Мое шестое чувство говорило, что это лишнее. Ди взяла меня за левую руку, так как в правой я держал листок с символом Беляла и произнес вслух призыв короля демонов. Лирчтаса вифе вэл Белил. Первую минуту ничего не происходило. В комнате горела одна лампочка, которую мы оставили включенной, чтобы видеть, что будет происходить. И вот эта лампочка стала мигать. Конечно, это могло быть все, что угодно и никак не связано с демоном. Но это дало мне понять, что хоть что-то начало происходить. А потом перстень на моем пальце начал светиться. Свет исходил из бриллианта, и было понятно, что никакой лампочки с батарейкой там просто быть не может. Вот это уже было что-то конкретное, которое не укладывалось ни в какие метафизические рамки этого мира. Ди стояла, боясь дышать, и смотрела завороженно на перстень, который светился в полумраке комнаты. А потом пахнуло жаром, запахло серой и появилось существо на голову выше человеческого роста и гораздо крупнее. На голове у него было, действительно, 4 рога. 2 из них торчали из лба и загибались вверх, а другие 2 выходили из надвисочных костей справа и слева. Остальная часть тела его была человеческой, только покрыта темной густой шерстью. Если бы я не держал Ди за руку, она бы шлепнулась попой об пол от неожиданности. Но я знал, с чем я могу столкнуться, поэтому удержал Ди на ногах. Я понял, что это демон и, скорее всего, тот, которого я вызывал. Мы внимательно смотрели другу в глаза, и я почувствовал, что мне начинает сдавливать голову, словно обручем. «Ах ты, гад, решил мне мозги расплющить. Ну держись, сейчас я тебе вместо приветствия покажу, что я умею». Этот Белиал, или как его там, меня сильно разозлил, поэтому я вложил всю силу в волну боли и направил в него. От этого, я думаю, у нормального человека голова бы взорвалась, как арбуз. Но демону тоже серьезно досталось. От боли он даже упал на одно колено, и выглядело это так, как будто бы демон у меня коленопреклоненно просит прощения. Ничего себе я тут устроил, демона в бараний рог скрутил, или, если быть точным, в демонический. «Прошу простить, мессир», — утробным голосом произнес демон. «Я признаю вашу силу и готов служить вам». При этих его словах я вообще обалдел. И этот меня мессиром называет. Значит, правильно, что я его не приветствовал. Врут все эти книги. Демоны признают только силу. И я решил отпустить мозговой захват, чтобы демон мог встать. «Ты кто?» — спросил я демона. «Белиал, мессир. Зачем пытался напасть на меня? Мы всегда проверяем магов, вызывающих нас на прочность. Так я же не маг». Я сразу не понял. А когда догадался, что вы видящий, было поздно. «Почему ты называешь меня видящим?» «После того, как царь Соломон заключил нас в медный кувшин, мы всех таких, как он, называем видящими. Да и перстень его на вас, я на него не обратил внимания, за что и поплатился. Приказывайте, мессир. Я теперь обязан служить вам. А попроще тебя вызвать никак нельзя без сигилы. Я теперь привязан вам, мессир. Просто произнесите мое имя, и я появлюсь. Тогда пока исчезни». И демон исчез. Я где-то читал, что демону нельзя говорить как обычному человеку, которого отпускаешь, ты свободен. Этими словами ты прекращаешь его службу тебе. Правда это или нет, я не знаю, но проверять это я не собирался. Я обернулся к Ди и увидел, что она просто застыла, как столб. Я уж думал, что это демон что-то с ней сделал. Я его за такое опять хотел вызвать, но тут Ди захлопала глазами, и я понял, что она просто впала в ступор от всего увиденного и услышанного. Если честно, то и я был слегка не в себе. Вот у кого получалось когда-нибудь вызвать демона. Я не имею в виду чертей по пьянке увидеть, да и чернокнижники всякие, которые кучу книг написали на эту тему, никаких демонов никогда в глаза не видели. А я смог, но готов к этому до конца не был. Хотя кое-что успел понять. У меня к Белиалу был миллион вопросов, но времени было в обрез. Надо было возвращаться в отель, благо он тут недалеко был расположен. Прошлая наша гостиница находилась намного дальше от дома, где жила Ди. «Я что, правда, видела демона, или это были глюки?» — спросила пришедшая в себя будущая принцесса. «Кого вызывали, тот и появился», — ответил я, все еще глядя на то место, где только что был Белиал, и только запах серы, который еще не выветрился, говорил нам о том, что это все нам с Ди не приснилось. «И что теперь будем делать?» «Ждать 7 часов и встречаться у меня в гостинице. Там я назначил собрание великой лжи. Ты мне будешь нужна в качестве подтверждения моего могущества. И там я расскажу тебе, кто ты такая на самом деле. После того, что я видела, я на все согласна. Мы еще с тобой о сыне договаривались. Я помню свое обещание. Необходимо будет все как следует обдумать. Надо же как-то прикрыть твою будущую беременность. Поэтому мне предстоит переговорить с твоим женихом и решить этот вопрос. Это принц Чарльз или принц Эндрю? Ну не брат же их 14-летний. Да, дурацкая какая-то ситуация получается. Мой любимый мужчина выбирает мне мужа. Не рви мне душу. Я как представлю тебя в объятиях другого мужчины, так мне его убить сразу хочется. Если не нравится, тогда давай бросим это дело, только и с ребенком придется вопрос перенести на 3 года. Нет, я все вытерплю ради нашего сына. Я теперь тоже верю, что он станет великим, как его отец. Я все ради этого стерплю. Правда, мне 17 будет только через месяц. Давай тогда на год отложим. Не согласна. Я сейчас готова жить с нелюбимым мужчиной и знать, что я ношу твоего ребенка. А можно будет сделать так, чтобы и второй сын был твоим. Можно. Ради таких детей, которые родятся от нас с тобой, я готов сделать все, кроме того, чтобы жениться на тебе. Но в отместку за то, что тебе придется жить с ненавистным тебе мужчиной, ты ему наставишь двойные рога, как у Белела. Но я тебя сразу хочу предупредить, что у меня в роду были двойни. Ди мне даже не дала договорить и закрыла рот поцелуем, а потом сказала: «Надо было нам с тобой сначала демона вызвать, а потом сексом заняться без презерватива. Кто же знал, что так получится», — ответил я, смущенно, — «да и не дотерпели бы мы с тобой. Мы и так чуть на лестнице не начали любовью заниматься. Хорошо, кто-то на лифте поехал и мы тогда бегом побежали». Мы засмеялись, вспомнив эту комичную ситуацию. Главное, что Ди про демона забыла, а то она в квартире одна остается до утра. «Все, любимая», — сказал я, поцеловав ее на прощание, я побежал. «В 18:30 жду тебя завтра у меня. Посидим, попьем кофе и я тебе расскажу, что я задумал». «До вечера, любимый», — ответила Ди, крепко прижавшись ко мне. «Я теперь самая счастливая женщина на свете и мне сегодня, обязательно, приснится наш малыш». На улице я поймал такси и через 10 минут был в отеле. Хорошо, что сегодня уже наступило воскресенье и зарядку я делать не буду. Лишний час поспать можно спокойно. В номере было тихо. Я быстро сполоснулся в душе и аккуратно влез на кровать между моими женами. Они почувствовали меня, обняли с двух сторон и заулыбались во сне. Конечно, вернулся их Гулёна. Теперь уж никуда не денется. Утром солнышко и Маша разбудили меня, хотя старались вставать с кровати очень аккуратно. «Ну и где ты был?» — спросила меня старшая жена, увидев, что я проснулся. «С английскими девками, наверное, гулял», — поддержала ее Маша язвительным голосом. «А если я сейчас покажу, с кем я время проводил, вам плохо не станет?» — спросил я этих деловых подруг, пытавшихся устроить первый семейный скандал, который надо было сразу пресечь на корню. «Это как? А чтоб больше дурацких вопросов не задавали. Халаты только накиньте. Ему по барабану на ваши женские прелести, но, все-таки, он мужчина и неприлично перед ним голыми шастать. И кто это такой?» — спросила солнышко, надев халат и поняв по моему голосу, что сейчас произойдет что-то серьезное. «А вот кто. Вы только на кровать присядьте, а то от его вида на пол свалитесь, еще отобьете себе что-нибудь мягкое. Белял, покажись». По мере того, как я говорил, девчонки поняли, что лучше бы они вообще молчали и не будили меня. Но было поздно. Опять пахнуло жаром, а потом серой. И в спальне появился демон. «Приветствую вас, мессир», — пробасил Белиал и поклонился. «Привет, король демонов», — ответил я. «Вот тут некоторые несознательные гражданки спрашивают, с кем это я ночью болтался». Я повернул голову и понял, что этот урок мои жены запомнит надолго. В их глазах стоял настоящий ужас, и если бы не мое присутствие рядом, то они бы уже убежали из спальни. «Ладно, исчезни», — сказал я, и демон испарился. Солнышко и Маша сидели, как два памятника, которых кто-то посадил, и не шевелились. «Я в душ, а вы можете в джакузи поплескаться», — сказал я этим застывшим изваянием и направился в ванную комнату. Через 3 минуты заявились две русалки и постучали мне в душевую кабинку. «Ну и что на этот раз?» — спросил я строгим голосом. «Опять Беляла позвать? Мы больше не будем», — заголосили сразу обе. «Вот и идите в джакузи, а я потом пойду завтрак закажу. Есть жутко хочется». Вместо того, чтобы мужу с утра завтрак заказать, они решили поскандалить. «У мам своих научились. Мы все поняли», — сказала солнышко. «Больше не вызывай этого жуткого монстра. Я вас первый и последний раз предупреждаю. Еще раз попытаетесь ваши бабские штучки устраивать, я вас к нему отправлю в качестве секс-рабынь. Ваду вам быстро мозги на место поставит». «Ну прости нас, это уже подключилась Маша. Мы же не знали и поэтому волновались. А спросить по-человечески нельзя было сразу. Вот я вам тоже не по-человечески и ответил. И хватит мне здесь слезы лить. Идите и мойтесь». Сквозь прозрачную стенку душевой кабины я видел, что они набрали воды и залезли в джакузи. Мне их было жалко. Но если сразу не прекратить бунт на корабле, то потом всю жизнь это будешь расхлебывать. Женщины, как и демоны, понимают только силу и совсем не обязательно физическую. Чуть дашь слабину, и те, и другие тебя сожрут. Я вышел из кабины, повернулся к ним спиной и стал вытираться. Девчонки, видимо, поняли, что я на них серьезно обиделся, поэтому не резвились в джакузи, как обычно. Я вышел из ванны и заказал себе завтрак, только одному себе. Я им вчера утром заказывал завтрак, а они мне нет. Вот пусть сами себе заказывают. Когда они появились, я уже почти свой завтрак доел. И тут эти две подруги пустили в ход главное свое женское оружие – слезы. «Прости нас, пожалуйста», – говорили они обе, размазывая слезы по щекам. «Мы все поняли и больше не будем скандалить». Я смотрел на эти милые зареванные мордашки и думал, что я слишком добрый со всеми. Но я это исправлю. Сегодня же вечером исправлю. «Ладно, проехали», — ответил я своим русалкам. «У меня проблем выше крыши, а вы мне каких-то девок приплели». «Это все Маша», — сказала солнышко повеселевшим голосом. «Я ее еще перед сном предупреждала, что ничем хорошим выяснение отношений с Андреем не закончится. Я же тебя лучше знаю. Если можешь, то ты всегда расскажешь. Я просто очень переживала за тебя», сказала Маша и полезла целоваться, а за ней и солнышко. «Мир, мир, еду сами себе заказывайте». Я от обиды не стал этого делать. Маша сняла трубку и сделала заказ, а солнышко спросила: «Я так и не поняла, кто это был. Ты сказал, что это демон, но их же не бывает. Еще раз его вызвать, чтоб совсем от страха заиками стали?» Спросил я их обеих. «Только не это», — взмолились обе. «Он действительно очень страшный. А откуда он берется?» «Из преисподней. Ее еще адом называют. Нам же в школе говорили, что это все выдумки и никакого ада нет. В школе школе много чего болтают или вы хотите это сами проверить?» «Я просто из любопытства спросила», — ответила взволнованная Маша. «А зачем он тебе, демон этот? Буду решать с его помощью некоторые возникшие проблемы. Вот вы сразу по-хорошему не захотели со мной поговорить, и таких людей вокруг много. Я его вызвал, и вы мгновенно все поняли. Значит, и другие быстро поймут, что они не правы. Пока они ели, я смотрел на них и думал о том, что вот и первый скандал у нас в семье произошел, и пролились первые слезы. Да, я был с другой женщиной, но это их не касается. Женщина не может завести одновременно две семьи и родить и там детей, а мужчина может. Передо мной теперь стоит задача, чтобы таких, как я, видящих в этом мире стало как можно больше. Я вчера, когда ехал домой, понял, зачем мое сознание кто-то сюда перенес. Я должен найти или возродить категорию высших людей, которые когда-то жили на Земле. Их следы можно найти повсюду. Даже в Леди Ди они есть, что доказывает, что я на правильном пути. Я стопроцентно уверен, что у нее от меня родится видящий. Я бы ее хоть сейчас отвез в Союз, рассказал все Андропову, но тогда бы я так бы прогнул под себя историю, что мне бы высшие силы этого не простили. Я это чувствую. Своих детей и саму Ди я обязательно заберу, но позже. У меня теперь на нее очень большие планы. Надеюсь, что Солнышко и Маша тоже родят видящих, но процент успеха ниже, чем у Ди. А Андропову, пока, об этом знать не надо. Вот лет через 10, когда дети подрастут и полностью раскроют свои способности, тогда и можно будет об этом ему сообщить. Если он, конечно, жив к этому времени будет. Но я ему в этом вопросе помогу. Как только мои дети научатся хорошо говорить, я привяжу к каждому или к каждой из них по демону-защитнику, и тогда буду за них полностью спокоен. Ты нас любишь? Спросила Маша, отпив кофе из красивой чашки. Конечно, люблю, ответил я, не понимая, куда она клонит. И мы тебя очень любим, сказала Солнышко, а затем добавила. Мы с Машей подумали и решили, что если ты вдруг приведешь себе еще одну жену, то мы будем не против. Вот это да! У меня аж челюсть отвисла от такого заявления. Я посмотрел ошарашенным взглядом сначала на одну, потом на другую подругу. Нет, они не шутят. Они были очень серьезны в этот момент. Это они сейчас, что ли, придумали? И давно вы это решили? Спросил я, пытаясь понять, что повлияло на их решение. Вчерашний разговор о 700 женщинах царя Соломона или сегодняшний скандал? Сейчас, когда лежали в джакузи, ответила Маша. Так, колитесь, решил я выяснить все до конца. Раз вы так решили, значит и кандидатуру мне и себе уже подобрали. Главное, чтобы твоя избранница любила тебя, как мы, сказала на полном серьезе Солнышко. Так в меня ползала вчера были влюблены, а в Машу вторая его половина во главе с принцем в тот момент, когда она юбку перед ними задирала. И мне что, и принца к нам в постель тащить?